который мы вот-вот будем отмечать. Я хотел бы поделиться с вами Словом Божьим, и для этого прошу открыть ваши Библии. Всего лишь на одном стихе мы сегодня остановимся и о нем будем размышлять. Это последний стих 9 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, последний 15 стих. Итак, 2 послание к Коринфянам, 9 глава, 15 последний стих. Павел записал там такие слова: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Дары, или, как мы их сегодня называем на нашем современном, сегодняшнем языке, подарки бывают самой разной ценности. Есть дары ненужные, когда мы просматриваем то, что у нас в клозетах, в разных шкафах спрятано, и думаем, что мы таким образом можем избавиться от какой-либо вещи, подарив это какому-нибудь другому человеку. Есть то, что я назвал бы обычными дарами. Это те подарки, которые мы дарим людям, которых мы любим. Но вы скажете: ведь это очень хорошо. Да-да, это хорошо, но Христос в свое время сказал, что если вы дарите благие дары просто тем, кого вы и так любите, то вы, в принципе, ничем не отличаетесь от язычников. Христос сказал такие слова в своей Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея в 5 главе в 47 стихе. «Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники?» Нет, Христос здесь говорит о том, что нам необходимо стремиться к более высокому уровню даяния даров. И вот есть дары вот этого более высокого уровня. Назовем их дарами редкими, дарами драгоценными. Они обладают необычайной ценностью, потому что эта ценность происходит не только из любви, но также из усилий и времени, потраченных на их приобретение. И вновь обратимся к Священному Писанию для того, чтобы увидеть, что имеется в виду. Прекрасный пример одного из таких ценнейших даров мы находим в жизни Давида. Мы знаем, что Давид переживал трудные времена в своей жизни, в свое время вместе с отрядом людей, которые были верны ему. Ему пришлось скитаться долго, скитаться на протяжении нескольких лет, пока он, наконец, не воспринял в полноте своей царство Израиля. И вот однажды ему пришла новость о том, что на его родине господствует неприятель. Мы знаем, что Давид сам был из Вифлеема. Помните, когда его помазывал пророк Самуил на царство, то именно там, в Вифлееме, Давид пас своих овец. И вот Давиду приходит новость, что его родина, его городок, в котором он вырос, этот самый город Вифлеем, находится под осадой неприятеля. Там господствуют филистимляне. Давид находится в окрестностях этого города, он собирается вместе со своими единомышленниками, с этим самым отрядом и обсуждает план, что же делать. Это уже наше, конечно, представление, но Писание говорит о том, что ночью Давид захотел пить. Вроде бы самое обычное желание человека, ничего особенного, но вот что удивительно. Когда Давид высказал это желание, нашлось два смельчака, два храбреца, которые пробрались в этот осажденный неприятелем город и набрали воды из колодца Вифлеемского. Случай этот записан для нас во второй книге царств в 23 главе. И вот для того, чтобы увидеть вот эту красоту, глубину этого дара, давайте прочтем эти несколько стихов. Вторая книга царств, 23 глава, 15 стих. «И захотел Давид пить и сказал: „Кто напоит меня водою из колодца Вифлеемского, что у ворот?“» Давид отлично понимал, что затея эта весьма опасна, и вряд ли кто-то на нее решится. Вообще, немножко подключив свое воображение, я могу себе представить, что вот этот так называемый ночной совет в лагере Давида проходил, наверное, тогда, когда каждый... Ну, это был лагерь мужчин, мы это и так понимаем, лагерь воинов, может быть, каждый пытался похвалиться своими достижениями, рассказывал о своих былых победах, а вот я там бывал, а вот я того видел, а я льва разрывал, а я с таким неприятелем боролся, а я столько-то людей за одну битву положил и так далее. И вот Давид, видимо, именно в этом разговоре говорит: «А ну-ка, найдется ли кто из вас, кто пойдет и напоит меня?» отлично понимая, что это совершенно нереальная задача — пойти в Вифлеем и в этом городе, который полностью в руках неприятеля, добыть воду. Но удивительная вещь. Мы читаем следующие два стиха. «Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского». Это 16 и 17 стихи об этом говорят. «Они почерпнули воды из Вифлеемского колодца, что у ворот, и взяли и принесли Давиду». Друзья, реакция Давида резко переменилась. Вдруг он понял, что его нужда, которую он заявил вот тогда, в 15 стихе, намного меньше того дара, который был принесен ему. Он вдруг осознал, что за дар перед ним находится. Но он не захотел пить, читаем мы. Он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. Ценность этого дара во много раз превышала саму нужду Давида. И Давид это отлично понимал, и поэтому он вылил попросту эту воду, и она стала литой жертвою ради Господа. Еще один прекрасный дар мы читаем, и вновь он связан с Давидом. На этот раз уже Давид преподносит его Господу. В первой книге Паралипоменон, в 29 главе, мы туда обратимся, и там тоже прочтем несколько стихов. Этот дар прекрасен вот чем. Мы знаем, что Давиду так и не пришлось за все время своей жизни выстроить храм Господу, хотя это была его мечта, даже больше, чем мечта. Это было фактически цель его жизни. Но тогда, когда Давиду было открыто, что не тебе, а сыну твоему, из-за того, что жизнь твоя наполнена была кровью, не тебе придется строить храм, а сыну твоему, Давид не отчаивался, а наоборот подумал: а что же мне делать теперь в этой ситуации? А сделаю вот что: я пожертвую все, что можно, на этот храм. Я сделаю моего сына способным его построить так, чтобы у него было все необходимое. И вот мы читаем об этой жертвенности в 29 главе 1 книги Паралипоменон, с 9 стиха. Там написано: «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался, и благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид: „Благословен ты, Господи, Боже Израилев, отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». И здесь можно было бы остановиться и сказать: Давида, почему же ты тогда жертвуешь, если Господня и так земля и все, что на ней? Кому нужны твои дары? Разве Господу они нужны? Ведь Он и так, по твоим собственным словам, является владыкой вселенной. Давид продолжает: «И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я?» Вот оно, это осознание Давида. Вот они ключевые слова в этом отрывке. «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать?» Давид понимает, что народ израильский вовсе не велик по сравнению с другими народами, и что даже все то золото, серебро и драгоценные камни, все то, что они собрали для того, чтобы построить храм, во всех отношениях не сравнится с теми богатствами, которые собрал бы народ хотя бы немножко больше. И он, осознавая это, понимает, что ценность этого дара как раз в том, от какого сердца, по какому поводу, по какому мотиву они жертвовали и кто принял этот дар. И Давид говорит дальше: «Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». Итак, дары бывают разные. Сегодня мы находимся в самый канун Рождества, и многие из нас уже приобрели подарки на Рождество, и мы знаем, что именно с подарками у нас бывает самое большое затруднение перед этим праздником. Вот у нас есть родственники, мы, может быть, составляем их список. Я знаю, что хозяйки очень часто так поступают. Есть друзья наши, и нам необходимо каждого чем-то одарить. Перед нами возникает конфуз, возникает затруднение. Как подобрать этот подарок, который был бы по сердцу, который был бы по любви, который подходил бы этому человеку. И тем более ведь кажется, что мы-то живем в стране, в которой мы имеем все, чем мы можем друг друга, так сказать, удивить. Удивительно, что по опросам даже в этом году, несмотря на то, что прошедший год был, ну, в какой-то мере годом кризиса экономического в нашей стране, вы знаете, цены несколько упали на продукты питания, на бензин. Так вот, по опросам социологов, каждый американец в среднем потратит около $569 на подарки в этом году и купит в среднем 23 подарка. И это, повторюсь, несмотря на кризис. Дорогие друзья, психологи и социологи говорят нам о том, что искреннее даяние, настоящий дар будет подарком, который будет принят другой стороной только тогда, когда мы вкладываем в него частичку себя. Это те дары, те подарки, о которых мы говорим, что человек сделал его, вложив собственное сердце, вложив сердце свое. Люди по-особенному, и мы все по-особенному относимся к подаркам именно тогда, когда видим, что этот подарок – это не просто некая штамповка, но когда к нам через этот подарок обращаются по имени, когда видят в нас личность, когда, может быть, это не просто купленная в магазине открытка, но подписанная, и причем подписанная именно «думая о нас», с нашим именем, с тем пожеланием, которое конкретно относится к нашей жизни. Недавно мне пришлось разговаривать с человеком, который занимается отделом сбора пожертвований в миссии Ярлопейсти. Вы знаете, что этот служитель Божий, хотя еще и жив, но сейчас уже очень редко выходит в эфир, и только вот те проповеди, которые остались в архивах, они транслируются до сих пор. Но люди продолжают жертвовать на его миссию, люди со всего мира. И там есть такая политика у этой миссии. Такая практика, что тогда, когда приходит особо крупный дар, более $100, то сам Ярл Николаевич пишет резолюцию на письме благодарности собственным почерком. По свидетельству этого человека, тогда, когда люди получают это письмо, они видят, что сам Ярл Пейсти откликнулся на их дар. Значит, миссия живет? Значит, она работает? Значит, она не просто смотрит на людей, как на пешек, но относится к ним вот с этой персонализацией, индивидуально выбирает их. Подход такой, он ободряет людей, и поэтому они жертвуют еще больше. Как сделать наш подарок драгоценным? Неужели только социологи и психологи могут дать нам здесь дельный совет? Конечно же, Библия, Слово Божье, является нашим главным авторитетом. Но и она подчеркивает, что этот подарок будет ценен для той стороны, которой мы его предлагаем, тогда, когда в этот подарок будут вложены наши усилия, наше время и наша любовь. Если мы хотим, чтобы мы достигли успех нашим подарком, чтобы наш подарок был хорошим, рождественский подарок или какой-либо другой, будем подражать нашему Господу, ведь Он подарил нам самый лучший подарок, и этот подарок – это подарок самого себя. Нам Господь подарил самого себя. И вот здесь мы возвращаемся к тому стиху, с которого мы начали. 15-й, последний стих 2-го послания к Коринфянам, 9 главы. Апостол Павел восклицает «благодарение Богу за неизреченный дар Его». Друзья, я недаром прочел только лишь этот стих, стоящий в конце этой главы, ведь можно было прочесть всю главу для того, чтобы проследить за мыслью апостола Павла. Но в том-то и дело, что Павел, особенно в этой главе, несколько витиеват в своих мыслях. Апостол Петр говорил о нем, как о том, послание которого иногда трудно читать. И действительно, в этой главе несколько трудно бывает проследить за его мыслью, хотя я расскажу, о чем он здесь говорит. И вот этот стих очень краткий, очень емкий, такой вот восклицающий, ликующий, торжествующий стих, стоящий как будто бы росчерком пера в конце этой главы, подводящий ее итог, фактически является как бы этим светом в конце туннеля всей этой девятой главы после нескольких трудных размышлений, сложно сочиненных предложений, которые были написаны апостолом Павлом. И акцент здесь нужно сделать на слове «неизреченный». Павел не просто говорит о том, что мы получили подарок от Бога. Павел говорит о том, что этот дар неизреченный. И здесь стоит восклицательный знак. Переводчики его поставили здесь потому, что Павел не продолжает эту мысль. Дар неизреченный, а значит, о нем невозможно говорить словами, его невозможно описать словами нашего человеческого языка. Что значит неизреченный? Это слово встречается нам несколько раз на страницах Нового Завета. Тот же самый Павел употребляет это слово несколько позже, в 12 главе 2 послания к Коринфянам. Там, в этой главе, Павел описывает человека, которому было небесное видение. Павел говорит об этом человеке в третьем лице. Он говорит: «Знаю человека, который…» И затем описывает это чудесное переживание, как человек этот побывал на третьем небе и там слышал неизреченные слова. Богословы предполагают, что Павел имеет в виду самого себя. Именно тогда, когда он получил 40 без одного ударов, и, возможно, думали люди, что он уже умер, он потерял сознание, Господь даровал ему в это время видение. Это всего лишь предположение, но оно не лишено своих оснований. Вот здесь Павел для того, чтобы не хвалиться своим видением, говорит о себе в третьем лице. Скорее всего, это так и есть. Но как бы там ни было, о ком бы здесь ни говорил Павел, мысль здесь такова, что там, на небесах, говорят о том, и говорят на таком языке, который нам сегодня непонятен в силу нашей ограниченности, в силу того, что мы сегодня лимитированы. Сегодня мы живем здесь еще в этом мире, и то, что происходит там, находится превыше нашего разумения. Но вы знаете, друзья, даже если мы оглянемся вокруг, мы найдем множество даров, которые также превыше нашего разумения. То, что в нашей атмосфере присутствует только определенное количество воздуха, вот только такой процент кислорода, который мы вдыхаем вместе с воздухом, является также неизреченным даром Божьим. Если бы его было хотя бы на несколько процентов больше, земля бы легко воспламенилась, и, возможно, давно бы здесь уже не было жизни. То, что на земле существует вода с чудесными свойствами, то, что верх воды замерзает, только лишь она подходит к определенной отметке, что она замерзает не как другие жидкости снизу. Это тоже одно из чудесных свойств, проявляющихся здесь, на земле. Это неизреченный дар Божий. То, что мы ежедневно получаем солнечную энергию и солнечное тепло, в то время как там, на солнце, созданном Богом светиле, каждую секунду производится тонны энергии, которые никогда не видела земля, это также является неизреченным даром Божьим. Что еще имеется в виду под этим неизреченным даром? В первом послании Петра апостол Петр употребляет такую фразу. Он говорит, что мы радуемся в Боге и радуемся в наших страданиях. Это в первой главе, в 7 и 8 стихах. И вот там он говорит, что эта радость наша является неизреченной и преславной. Она неизреченная и преславная. Радость, которую невозможно выразить в словах, даже тогда, когда болит все тело, а дух поет. Душа торжествует. И здесь мы можем вспомнить примеры христианских мучеников. Ну, скажем, кто-нибудь из вас читал книгу Юрия Сергеевича Грачева «Выродовой бездне». Там описываются случаи, когда этот муж Божий попадал неоднократно, ну, скажем, в карцер. И вот, говорит он, там, в этих чудовищных условиях я вдруг по-особому ощущал присутствие Иисуса. Нет, не физически, я его не мог увидеть или потрогать, но я знал, что он находится вместе со мною. Я это чувствовал. И когда меня держали там, моря голодом, холодом, через несколько дней приходили и хотели найти меня там еле живым, открывая камеру, обычно тот узник, который там находился, пытался поскорее из этого мрака выйти. Я не хотел выходить, и надзиратели были в недоумении. Все хотят оттуда поскорее выйти, но мне, говорил Юрий Сергеевич, не хотелось этого. Я хотел оставаться там, потому что именно там я ощущал Иисуса. Я имел этот чудесный духовный опыт. Неизреченный дар. Здесь говорится о нашем Господе Иисусе Христе, который является неизреченным даром превыше всех тех, о которых я только что сказал. Благодарение Богу за неизреченный дар Его, восклицательный знак. Что можем мы, как лишь только приоткрыть вуаль небольшую на этот дар, как только лишь немножечко присмотреться на него, описать его хотя бы немножко. Друзья, особенно те из нас, кто являются верующими уже не один десяток лет, вы ведь со мной согласитесь, что каждый год приходит Рождество, и мы вновь и вновь пытаемся вникнуть в эту тайну, как о ней написано в 1 Тимофея 3:16. Вот мы знаем Иоанна 3:16, да? Наизусть все знаем, а есть еще один прекраснейший стих в Библии, который тоже 3:16. 1 Тимофея 3:16. Великое благочестие, тайна написана там. Бог явился во плоти. И вот в эту тайну, сколько бы лет мы ни были верующими, мы не можем проникнуть. И в каждое Рождество мы будем пытаться и пытаться в нее проникать. И все, что мы сможем сказать, это вот эти слова апостола Павла. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Дар невозможный, не поддающийся описанию словами. Этот дар был обещан с самого начала. Первое обетование, прото-евангелие, Евангелие в миниатюре, Евангелие в начале, так называют этот стих, в самом начале книги Бытие, как только человек согрешил, Бог дарует ему надежду, Бог дарует обетование в 3 главе книги Бытия в 15 стихе о том, что этот змей будет однажды поражен в голову. Он будет жалить тебя в пяту, но семя жены поразит его в голову. Это обетование было позже подтверждено Аврааму и множеству пророков. И, наконец, в конце Библии мы читаем, что вот-вот, уже скоро, в конце, простите, Ветхого Завета мы читаем, вот-вот, уже скоро и придет желаемый всеми народами, говорит пророк Агей. Пророки ожидали его на протяжении веков, и вот этот дар наконец-то явился, когда стрелки на Божьих часах подошли к правильной отметке, написано «наступила полнота времени», и эта Божья благодать излилась в Иисусе Христе для всех людей. Этот дар является чудным даром. Помните этот чудесный стих еще одного обетования о Христе, которое мы вспоминаем в эти праздничные дни. 9 глава книги пророка Исаии. «Младенец родился нам, сын дан нам». И далее перечисляются его чудесные имена. Нарекут имя ему «Чудный». Это первое его имя. И все служение Иисуса Христа было наполнено чудесами, которые подтверждали его мессианское пророчество, его мандат быть мессией. Рождение его было также чудным. Никто не рождался еще таким сверхъестественным способом. И вот этот стих «Велика благочестие тайна», он остается для нас непостижимым стихом до сегодняшнего дня. Действительно, готовы ли были бы мы пожертвовать нашим сыном, нашим ребенком, даже если бы нам гарантировали, что произойдет спасение, то ли в нашем городе, то ли в Большом Сиэтле, то ли, может быть, во всем нашем штате, то ли по всем Соединенным Штатам, все равно, наверное, мы бы задумались, а сможем ли мы это сделать. И в этом еще один аспект этого неизреченного дара Божьего. Мы не способны были бы на такое пожертвование. Этот дар был вовсе незаслуженным. Да, Господь обещал этот дар, но он был не связан своими обещаниями. Ведь народ израильский и человек вообще в целом, все человечество в лице этого народа не раз плевало в лицо своему Создателю, не раз обрывало этот завет, срывало его, нарушало его, но Господь оставался верным. Он продолжал стучаться в сердце людей, и лишь по своей любви и милости Он дарует этот дар, дарует Сына Божьего. Помню один пример с женщиной, которая была матерью-одиночкой, растила детей, и у нее был небольшой деревянный дом, на который она скопила, но однажды, тогда, когда уже казалось, что все налаживается в ее жизни, ее постигло страшное горе. Придя с работы, она увидела, что дом ее сгорел, а подле стоят ее дети на снегу. Она не знает, что делать. Недавно был недалеко жил человек, который знал об этой семье, знал об этой нужде, он был несколько более состоятельным, жил сам, он приехал и говорит: «Я хочу отдать мой дом тебе». И ему пришлось долго ее убеждать и уговаривать. Хотя она прекрасно осознавала, что она имеет в этом нужду, она никак не могла принять этот дар. Казалось бы, почему? Ты стоишь на снегу, у тебя ничего нет. Перед тобой этот разрушенный дом, который полностью дотла сгорел, одни обугленные чурки там вот виднеются, и все, все имущество сгорело. А ты не можешь принять этот дар, который так тебе нужен, который так тебе подходит. Почему же ты находишься в таком состоянии, не откроешь своего сердца? Вот им он вынужден был чуть ли не полчаса ее убеждать. Дело в том, что вот эта гордость, гордыня в нашем сердце, которая присутствует, она говорит нам, что мы не нуждаемся. Да, мы грешники, мы уже почти убеждены в том, что этот дар нам нужен, но что-то все-таки гложет сердце наше. Вот здесь вот сидит, и эта задворка, этот забор, эти ворота не дают нам принять этот дар. Нам необходимо смириться, чтобы принять этот дар. Необходимо увидеть нашу нужду, но также и смириться. Чтобы принять Божий дар, как раз это и необходимо. Гордость и отсутствие осознания собственной нужды нам мешают принять этот чудный подарок Божий. И последнее, друзья, на что я хотел бы обратить наше внимание, дар, который предлагает Бог нам, дар в лице Господа Иисуса Христа, он полностью соответствует нашей нужде. Бог увидел наши нужды и поэтому послал его нам. Бог, который обладает всем во вселенной, является Творцом абсолютно всего, не имеет нужды ни в чем и может нас одарить абсолютно всем. Вам нужны горы? Пожалуйста. Вам нужна земля? Вот, вам нужны звезды на небе, они все его. Вам нужна какая-нибудь планета, вам нужен источник энергии, только назовите, и все это есть у Господа. Но тем не менее, это то, что мы думаем, что нам нужно. Господь же знает нашу истинную нужду, потому что Он нас Творец. Он сделал нас, Он знает, как мы устроены, и Он знает, где мы пали. И Он знает, что даже мы, несмышленыши, которые не знаем о нашей нужде досконально, но Он знает и видит. Даже тогда, когда мы говорим «Нет, Господь, мы в Тебе не нуждаемся», то написано «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Христос не только пришел, но Он даже умер, зная, что многие не поймут. И сегодня Он знает, что многие не понимают. Падший человек не стал бы ни от одного из названных мною даров лучше. Христос мог бы прийти как политик, как доктор, как банкир, как президент, но это бы ничего не изменило в нашем бедственном положении в вечности. Может быть, кого-то бы он исцелил как доктор, кому-то бы дал высокое положение как президент, или кому-то помог в этой жизни деньгами как банкир или социальный работник, но Христос пришел как спаситель, потому что в этом была наша настоящая нужда. Дорогие друзья, это учит нас о том, что и нам тоже надо с умом выбирать свой подарок. Подарок, который мы дарим нашим родным и близким на это Рождество, пусть также будет наполнен божественной любовью. Когда мы думаем о том человеке, кому предназначается этот подарок, когда мы представляем его нужды, настоящие нужды, может быть, даже не те, о которых он думает, вы знаете, что иногда бывает так, что подарок совершенно не соответствует тому, кому мы его дарим. Помните эту русскую притчу о лисице и журавле? Журавль, который постоянно делал себе кушанье в глубоком кувшине, принес это кушанье для того, чтобы угостить лисицу. Она все пыталась туда нос свой просунуть, никак не могла. И так журавль его и съел, это кушанье. В следующий раз приглашает уже лисица к себе в гости журавля и по своему обыкновению размазывает кушанье, кашу для него на тарелке. Но он уже своим этим длинным клювом не может ее никак съесть. И так каждый остается ни с чем. Хотя вроде бы есть и доброе расположение, есть желание послужить друг другу и принять друг друга у себя дома. Но этого оказывается мало. Необходимо проникнуться нуждой другого человека. Пусть Господь сегодня нас в этом благословит. Я хочу, друзья, обратить наше внимание, как я уже сказал, на значение того, почему апостол Павел заканчивает эту главу этим стихом. Он хочет нам преподать определенный урок. Этот стих – заключение главы. Он как черта, как вывод, как применение. А где же здесь основной смысл? Что на протяжении этой главы хочет донести коринфянам, а значит и нам апостол Павел? Всего лишь один стих, у кого еще открыта эта глава, 9 глава, 7 стих 2 послания к Коринфянам. Павел здесь говорит вот на протяжении всей главы о необходимости жертвовать на нужды верующих. О необходимости жертвовать конкретно, чтобы Коринфскую церковь поощрить, жертвовать находящейся в нужде церкви в Иерусалиме. Вот Павел говорит здесь, в 7 стихе, «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Кажется, знакомый нам стих, правда? Мы читаем его часто, когда пожертвования вот проходят и так далее. «Доброохотно дающего любит Бог». А вот в каком контексте этот стих был написан? А вот в каком. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Да подождите, разве можно сравнить неизреченный дар Божий, дар того, которому ничто в этом мире мы не можем подарить, который является Творцом всего, который своим духом держит всех нас, разве можно ему что-то предложить? Разве нуждается он, как писал апостол Павел, в служении рук человеческих? Вы знаете, у меня есть маленький сынишка, и вот он иногда делает мне какой-нибудь подарок. Подарок с человеческой точки зрения, с практической, с прагматической, совершенно ненужный. Ну, принесет мне, сделает из конструктора своего какой-то самолетик, принесет мне. Я отвлекаюсь от своей работы, что бы я ни делал, я обращаю на него внимание, и я играю с этим самолетиком. Зачем он мне? Разве я на нем куда-нибудь полечу? Конечно, нет. Через 5 минут этот самолетик или развалится, или Данюшка, мой сыночек, сделает из этих же деталек что-нибудь совершенно другое. Но мне приятно, что он принес этот дар именно мне, и что в этот дар вложена вовсе не практичность, он мне не нужен, но вложена его любовь, его умение, его отношение. Он потратил время на то, чтобы сделать этот дар, и потом с искринкой в глазах приносит его ко мне и говорит: «Папочка, вот это вот я сделал для тебя. И здесь для меня весь мир не важен, потому что передо мной мой сынишка, который для меня сделал этот подарок». Друзья, то же самое мы перед нашим Творцом. Да, он не нуждается ни в чем с нашей стороны, но тогда, когда мы даже нашими слабыми голосами прославляем Его от чистого сердца, Он это видит, Он это замечает, Он это любит, Он это ценит. И вот это как раз и есть подходящий ответ на тот неизреченный дар Божий. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Пусть Господь будет прославлен этим Рождеством, этим праздником в наших сердцах, в наших домах, в наших семьях. Аминь.